Говорит радио «Свобода». У книжной полки.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Александр Воронин. Как будет выглядеть Москва через 55 лет, если горбачевские реформы, перестройка и гласность не будут доведены до логического конца и не приведут к радикальным изменениям в советской системе? Сатирик Владимир Войнович решил заняться футурологией и написал роман «Москва-2042». Герой романа – писатель-диссидент Виталий Никитич Карцев, от лица которого ведется повествование, прилетает в Москву 2042 года на машине времени, созданной западно-германской авиакомпанией «Люфтганза». Стоимость билета астрономическая, но Карцеву удается при помощи разных лиц и организаций собрать достаточную сумму. Незадолго до полета Карцева, живущего в деревне Штокдорф под Мюнхеном, срочно вызывает к себе в имение под Торонто всемирно известный писатель Сим Симыч Карнавалов, сокращенно просто Сим или Симыч, который пишет 60-томную эпопею под общим названием «Большая зона». В этом труде он разоблачает коммунизм и коммунистов, которых он называет заглотчиками. Симыч поручает Карцеву взять с собой в Москву готовые 36 томов эпопеи, которые он называет глыбами и которые записаны на компьютерной пленке флоппи-диск. В Москве Карцеву устраивают торжественный прием. В аэропорту его встречает делегация в составе комсора, то есть коммунистического соратника, и главного комписа республики Комуни Ивановича Смерчева, генерала Безо, то есть безопасности, Дзержина Гавриловича Серамахина, генерал-майора политической службы пропаганды Парамонова де Коровяк, генерала-майора религиозной службы отца Звездония и капитана литературной службы Искрины Романовны Поляковой. Все они члены юбилейного пятиугольника, которому поручено торжественно отметить столетие со дня рождения нашего героя. От членов пятиугольника Карцев узнает, что Москва теперь называется Московской коммунистической республикой, сокращенно Маскареб, и что руководит ею гениалиссимус. На свой вопрос, что это имя, звание или должность, Карцев получает ответ, что гениалиссимус является одновременно генеральным секретарем партии, имеет воинское звание генералиссимуса и, кроме того, отличается от всех других людей всесторонней гениальностью. А поскольку в Маскарепе людям дают так называемые «звездные имена», отражающие направление основной деятельности каждого человека, то верховного вождя стали называть просто гениалиссимусом. Виталию Карцеву тоже присваивают звездное имя «Классик». На торжественном митинге, организованном в аэропорту, присутствовали толпы народа, играла музыка, люди размахивали красными флажками, транспарантами и портретами гениалиссимуса и самого Карцева. Было произнесено много речей, и был оглашен указ Верховного Пятиугольника о полной реабилитации Карцева. Указом было также постановлено считать столетний юбилей классика Никитича Карцева всенародным праздником. Но когда слово было предоставлено Карцеву, Йов зашел на трибуну, с ним сделалась истерика. Сказались волнение, усталость и последствия поглощения большого количества алкоголя как во время проводов в Мюнхене, так и в полете. Карцев стал одновременно плакать, смеяться и дергаться. И в конце концов потерял сознание. На этом мы остановились в предыдущей передаче «У книжной полки», которую вы слушаете по радио «Свобода». А теперь Владимир Войнович продолжит чтение фрагментов из своего сатирического романа «Москва-2042».
Я очнулся от резкого запаха. Кто-то вливал мне в рот холодную воду, кто-то совал в нос клок ваты, пропитанный нашатырным спиртом. Открыв глаза, я увидел склоненное надо мной лицо Дзержина Гавриловича. Увидев, что я пришел в себя, он наклонился еще ближе и быстро прошептал: «Только один вопрос, где ключ от сейфа?» Я повел глазами из стороны в сторону и увидел, что мы находимся в какой-то маленькой комнатушке, что-то вроде медпункта. Тут же были и все остальные комписы. «Извините», — сказал я ужасно слабым голосом, — «кажется, я немного переволновался». «Ничего, ничего», — сказал Смерчев, — «это бывает. Сейчас мы вас отвезем в гостиницу, в самую лучшую нашу гостиницу. Там вы успокоитесь, отдохнете и придете в себя». Кажется, они торопились. Мне неудобно было их задерживать, но у меня в результате всех волнений возникла потребность, вернее, две потребности, и я, слегка, в общем-то, смущаясь, спросил, где тут у них уборная. «Уборная?» — Смерчев наморщил лоб и вопросительно посмотрел на Искрину Романовну. «Классик Никитич имеет в виду Кобесот», — улыбнулась Искрина Романовна. «Ах, Кобесот!» — вздохнул Смерч. «Ну да, действительно, Кобесот. Как же я сразу не догадался. Ну, это понятно, это естественно. Это, как говорит гениалиссимус, ничто человеческое нам не чуждо», — сказал он и захихикал. Искрина Романовна вызвалась меня проводить, и я пошел, захватив с собой свой дипломат, потому что по социалистической привычке боялся, как бы его не сперли. По дороге Искрина Романовна объяснила мне, что «кобесот» означает «кабинет естественных отправлений». Подведя меня к дверям «кобесота», Искрина Романовна заботливо осведомилась, для какой надобности нужно мне это заведение, для большой или малой. Я покраснел и спросил, чем вызван ее интерес к такой, в общем-то, интимной подробности. Она ответила, что спрашивает не из праздного любопытства, а потому что хочет помочь мне в оформлении моего отправления». Что это значило, я понял только потом. Войдя вместе со мной внутрь кобесота, Искрина Романовна обратилась к сидевшей в углу интеллигентного вида даме в белом халате и в очках, привязанных к ушам шнурками от ботинок. Дама выдала мне какой-то бланк из серой бумаги, в котором я должен был указать фамилию, звездное имя, год и место рождения и цель посещения кобесота. В этой графе, по указанию Искрины Романовны, я написал «Сдача продукта вторичного». Я расписался, поставил дату, после чего Искрина Романовна вышла, а мне было разрешено приступить к своему делу, для чего тут прямо перед глазами дамы имелся длинный ряд необходимых отверстий. Эта дама меня смущала, потому что я собирался делать не только то, о чем сообщил в анкете. Дело в том, что если слушатель не забыл, я-то не забыл, у меня в кармане должна была быть выданная мне на прощание стюардессой компании «Люфтганза» бутылочки водки «Смирнов», которую самое время было употребить. Но когда я отошел к самому дальнему отверстию и, повернувшись к дежурной противоположным боком, сунул руку в карман, я там никакой бутылочки не обнаружил. В другом кармане ее тоже не было. Я даже вывернул оба кармана и посмотрел, нет ли там дырки. Никакой дырки не было. Мне оставалось только горько усмехнуться. Коммунизм они построили, а по карманам все-таки шарят. Какой-то негодяй воспользовался моментом, когда я был без сознания. Не зря я беспокоился о своем дипломате. Я так расстроился, что перестал стесняться и, поставив чемоданчик перед собой, приступил к исполнению своего дела под наблюдением дежурной. Прямо передо мной была давно некрашенная стена со всевозможными рисунками на ней. Там же был начертан химическим карандашом ужасно неприличный призыв: «Пролетарии всех стран, подтирайтесь». Надо сказать, что лично меня эта надпись весьма и весьма покоробила. Я никак не мог подумать, что люди, дожив до коммунизма, останутся способны на такого рода шутки. Но надпись была очень бледная, и я подумал, что, может быть, она сделана не сейчас, а еще в мои времена. И мне стало немного неловко за ушедшее поколение, которое не могло придумать чего-нибудь поостроумнее. Под надписью я разглядел еще одно слово из трех букв. Оно было написано неразборчиво, или кто-то даже пытался его замазать, но не совсем успешно, потому что сквозь замазку оно упрямо все-таки проступало. Это было слово «СИМ». Разобрав его, я даже засмеялся, чем вызвал удивленный взгляд дежурной. «Мне смешно», — сказал я ей, — «потому что здесь написано «СИМ», а у меня был знакомый с таким именем». Мне показалось, что мое высказывание как-то удивило ее, а может быть, даже испугало. Она посмотрела на меня как-то странно, оглянулась на дверь и приложила палец к губам. Я ничего не понял, но подумал, что по существу автор этого настенного сочинения прав, и его призыву придется последовать. «А если у них бумага?» — подумал я с тревогой. Во времена развитого социализма, насколько я помнил, в общественных уборных никакой бумаги никогда не бывало, и строителям светлого будущего приходилось преодолевать определенные затруднения. Я с сомнением огляделся и убедился немедленно, что за время моего отсутствия здесь действительно произошли коренные изменения к лучшему. Была бумага, причем не то, что там какие-нибудь обрывки, а целый рулон, намотанный на специально прикрученную к полу вертушку. Вот что значит коммунизм. Правда, бумага была газетная, но тем более я подумал, что если кто-то газету разрезал, склеивал, значит, забота о человеке в коммунистическом обществе стоит на высоком уровне. Я ухватил бумагу за конец и потянул к себе. И тут увидел такое, к чему, откровенно говоря, был не очень-то подготовлен. Нет, этот рулон не был сделан из газеты. Это сама газета была напечатана в виде рулона.
Говорит Радио Свобода. В программе «У книжной полки» Владимир Войнович читает фрагменты из своего сатирического романа «Москва-2042».
Не могу даже передать своего потрясения. Отправляясь в дальнее путешествие, я, естественно, готов был к самым разным неожиданностям. Я ожидал узнать здесь о каких-то невообразимых научных достижениях, о высадке космонавтов на Марсе или Юпитере. Я предполагал, что облик Москвы значительно изменится. Вознесутся к небесам чудесные светлые здания, между которыми будут сновать необыкновенные летательные аппараты, но и другие чудеса техники будущего мне было сравнительно нетрудно вообразить. Но я никогда не думал, что люди будущего найдут такой простой до гениальности выход из затруднений с туалетной бумагой. Разумеется, я стал нетерпеливо разматывать газету, чтобы почерпнуть из нее как можно больше сведений об обществе, в котором я оказался. Газета называлась, как и прежде, «Правда». Около полуметра занимали изображения орденов, которыми газета была награждена за многолетнюю неутомимую деятельность по перевоспитанию трудящихся. Под названием газеты было написано, что она является органом Коммунистической партии государственной безопасности. Так вот, что означало виденное мною на одном из лозунгов аббревиатура «КПГБ». Примерно 1,5 метра были посвящены гениалиссимусу. Сначала его большой поясной портрет в полной форме с орденами, украшавшими всю его грудь от подбородка до живота. Под портретом был помещен краткий медицинский бюллетень о состоянии здоровья гениалиссимуса. Я сначала встревожился, но потом увидел, что бюллетень содержал положительные сведения, которые публикуются, видимо, каждый день. В бюллетене было сказано, что после плодотворной рабочей ночи гениалиссимус чувствует себя хорошо. Сердце, желудок, почки, печень, легкие и другие органы функционируют отлично. После выполнения ряда рекомендованных физических упражнений и принятия скромной вегетарианской пищи, гениалиссимус вновь приступил к своему каждодневному титаническому труду на благо всего человечества. Затем шли указы, подписанные гениалиссимусом, о переименовании реки Клязьма в реку имени Карла Маркса, о награждении орденами и медалями исправительно трудовых учреждений. Там было написано примерно так: «За большие заслуги в деле перевоспитания трудящихся и внедрения в их сознание коммунистических идеалов наградить». И дальше следовал длинный список каких-то лагерей, общего, строгого и особого режимов, учреждений по надзору и всяких тюрем, среди которых оказалась и Лефортовская краснознаменная академическая тюрьма имени Дзержинского. Печатались различные телеграммы, которые гениалиссимус в большом количестве рассылал в адреса каких-то съездов, конференций и совещаний. Мне было, в общем-то, некогда, но одну такую телеграмму я прочел. Она была адресована Конгрессу каких-то заслуженных доноров, которые, как было сказано, своей благородной и жертвенной деятельностью весьма способствуют выполнению намеченного партией курса на всемирную экономию и всеобщую утилизацию. Вся газета была исключительно интересной. Статья о пользе бережливости, фельетон о молодых людях, которые носят длинные брюки и юбки, увлекаются буржуазными танцами, карикатуры, басни, заметка фенолога. Для чтения всего этого у меня времени не было, поэтому я пытался ухватить главное. Например, из статьи «За что мы любим Гениалиссимуса» я узнал, что он является всенародным вождем и занимает 5 высших должностей. Генеральный секретарь ЦК КПГБ, председатель Верховного Пятиугольника, Верховный Главнокомандующий, председатель Комитета Государственной Безопасности и патриарх всея Руси. Из газеты я узнал, что, находясь в каких-то 3 кольцах враждебности, страна переживает временные трудности, а ограниченный контингент советских войск временно расположен на территории Афгано-Пакистанской Народно-Демократической Республики. Узнал я и о том, как вся страна успешно залечивает раны, нанесенные ей в результате недавно закончившейся Великой Бурят-Монгольской войны. Больше я ничего прочесть не успел, потому что в Кобесот вбежала Искрина Романовна. «Классик Никитич, вы все еще сидите, там вас люди ждут, а вы здесь газету читаете». Я ужасно смутился. Искрина Романовна сказала: «Да что это вы сюда входите без разрешения? Мне же неудобно с вами разговаривать, находясь в таком положении». «Что значит неудобно?» — сказала она. «У нас нет таких понятий, удобно или неудобно. А вот люди вас ждут, и это действительно неудобно». Я все же попросил ее немедленно удалиться и заторопился. Мне жаль было расставаться с газетой, и я с удовольствием прихватил бы ее с собой, но эта противнейшая мадам не сводила с меня глаз, да и девать газету, собственно говоря, было некуда. За пазухой такой рулон не спрячешь, а мой дипломат и без того был набит до отказа. Употребив портрет Гениалиссимуса и часть бюллетеня о его здоровье, я подхватил свой чемоданчик и поспешил к выходу.
В программе «У книжной полки», которую вы слушаете по радио «Свобода», Владимир Войнович продолжает чтение отрывков из своего сатирического романа «Москва-2042».
В очищенном от публики помещении меня действительно дожидались и, кажется, нервничали Смерчев и его заместители. «Все в порядке?» — спросил Смерчев, и, не выслушав ответа, сказал, что нам пора ехать в город. Я поинтересовался своим багажом, и мне было сказано, что чемодан я получу в другом месте. Мы вышли наружу. Солнце висело в зените и пекло неимоверно. У растрескавшегося тротуара готовилась к отправлению колонна, состоявшая из 2 бронетранспортеров, один спереди, один сзади, и 4 пара грузовиков с высокими обшарпанными бортами, на каждом из которых крупными буквами было написано «Делегационный». В кузовах стояли люди, видимо, те самые, которые только что столь сердечно встречали меня внутри аэровокзала. Их натолкали так плотно, что они выглядели одним многоголовым организмом с отрешенными и ко всему равнодушными лицами. Я помахал им руками, но никто из них даже не попытался ответить, может быть, потому что было трудно выпростать руки. Передний бронетранспортер дал гудок, и вся колонна, выпустив клубы дыма и пара, медленно отчалила от тротуара. Дым рассеялся, и на открывшейся площади остались несколько бронетранспортеров и 1,5 легковых машин, частично паровых, частично газогенераторных. Смерчев мне объяснил, что на паровое и газогенераторное топливо пришлось перейти после того, как культисты, волюнтаристы, коррупционисты и реформисты в результате хищнической эксплуатации природных ресурсов окончательно истощили запасы бакинской и тюменской нефти. Теперь бензиновые двигатели используются только в военной технике и в транспортных средствах особого назначения. Мы подошли к бронетранспортеру, у открытых дверей которого стоял молодой человек в коротком застиранном комбинезоне и танкистском шлеме. Он был водителем этого неуклюжего транспорта и звали его, как ни странно, просто Вася. Внутри было полутемно и жарко, как в сауне. Устроившись рядом с Васей, я сразу взмок и испугался, что этого последнего путешествия просто не вынесу. Смерчев и его спутники расположились сзади на длинных деревянных скамейках, протянутых вдоль борта. Вася задраил бронированную дверь, дал длинный гудок, передвинул какие-то рычаги, и мы отправились в путь. Проделав какие-то сложные петли на той части дороги, которая называется развязкой, Вася вывел, наконец, свою боевую машину на широкое шоссе, которое в прежней жизни мне было известно как Ленинградское. С тех пор шоссе заметным образом пришло почти что в полную негодность. Асфальт местами потрескался, местами вздыбился, а кое-где и вовсе отсутствовал. Наш Вася искусно лавировал между всеми колдобинами, но иногда то ли зазевывался, то ли не мог справиться с управлением, мы ухали в какие-то ямы, потом вновь выныривали. Шоссе с обеих сторон было огорожено сплошным железобетонным забором высотой примерно 1,5 метра, и 3 ряда колючей проволоки были натянуты поверху. Дорога в целом выглядела пустой и спокойной, но время от времени из-за забора летели на дорогу довольно-таки приличные куски кирпича или булыжник. Один кирпич попал в крышу нашего бронетранспортера и разбился с таким грохотом, как будто это был артиллерийский снаряд. «Семиты балуют», — сказал Вася без всяких эмоций. «Семиты?» — переспросил я. «То есть евреи?» «Кто?» — удивился Вася. «А это такой народ был в прошлые времена», — перегнулся через спинку сиденья и объяснил Васе отец Звездоний. «Очень плохие люди. Они Иисуса Христа распяли. Но у нас их, слава гениализмусу, нет. А вот в первом кольце они еще попадаются». Я спросил, что это первое кольцо. Тут же включился Смерчев и сказал, что коммунизм, построенный в пределах Большой Москвы, естественно, вызывает не только восхищение, но и зависть отдельных групп населения, живущего вовне. От этого, понятно, в отношениях коммунян и людей, живущих за пределами Маскарепа, возникает некоторая напряженность и даже враждебность, имеющая, как точно заметил гениалиссимус, кольцеобразную структуру. В первое кольцо враждебности входят советские республики, которые коммуняне называют сыновнями. Во второе – братские социалистические страны. И в третье – вражеские, капиталистические. В обиходе, объяснил Смерчев, мы для краткости называем эти кольца сыновнее кольцо враждебности, братское кольцо враждебности, ну и, естественно, вражеское кольцо враждебности. А еще чаще мы говорим просто первое кольцо, второе и третье. «А вот насчет этих семитов, — спросил я, — если они не евреи, то кто же?» «Ну, во-первых, — улыбнулся Смерчев, — не семиты, а си-миты. А во-вторых, это такие люди, что о них даже не стоит и говорить». «Ну, кому стоит, кому не стоит, — с сомнением заметил Дзержин, но дальше мысль свою не развил. Наш транспорт двигался не быстро. То ли дорога была забита, то ли что-то еще, но мы довольно часто останавливались, а потом со скрежетом катили дальше. Бывшая передо мной смотровая щель не давала возможности широкого обзора, а на стене, ограждающей нашу дорогу от первого кольца, я видел бесчисленные портреты гениалиссимуса, чаще даже не целиком, а отдельные части, то бороду, то сапоги, то лампасы. Я видел много всяких лозунгов, призывов и здравиц, среди которых были давно мне известные, но были и новые, вроде, допустим, такого. «Составные нашего пятиединства – народность, партийность, религиозность, бдительность и госбезопасность». Я спросил Смерчева, с каких это пор религиозность считается совместимой с коммунистической идеологией. Вмешался отец Звездоний и сказал, что привлечение к строительству коммунизма религии было одной из задач, поставленных гениалиссимусом во время августовской революции. Вульгаризаторы в прошлом не считались с огромными воспитательными возможностями церкви, а на верующих оказывали постоянное давление. Теперь церковь считается младшей сестрой партии, ей даны огромные права и возможности, с одним только условием – церковь проповедует веру не в Бога, которого, как известно, нет, а в коммунистические идеалы и лично в гениалиссимуса. Еще я спросил, зачем у них существуют органы безопасности, или БИЗО, как они говорят, если сама партия, судя по ее теперешнему названию, занимается госбезопасностью. «Нет ли в этом какого противоречия?» – спросил я. «Никакого противоречия», – решительно возразил Смерчев. «Партия является руководящей и направляющей силой нашего общества, а БИЗО – это служба. Понятно?» Сейчас, вспоминая этот свой первый день в Маскарепе, я думаю, что хотя на меня сразу обрушилось столько противоречивых и совершенно неожиданных сведений, я довольно скоро начал кое в чем разбираться. Я, например, сам без посторонней помощи догадался, что слово «комсор» означает «коммунистический соратник», «компис» – «коммунистический писатель», «приветствие слоген» расшифровывается как «слава гениалиссимусу». Ну, а почему они вместо «о боже» говорят «о гена», это, по-моему, и объяснять нечего. Но один вопрос был для меня существенным. Каким образом соблюдается в Маскарепе основной принцип коммунизма «от каждого по способности, каждому по потребности»? Я спросил об этом Смерчева, и он сказал, что, конечно, именно этот принцип самым непосредственным образом и соблюдается. «Значит, — спросил я, — каждый человек может войти в любой магазин и совершенно бесплатно взять там, что хочет». «Да, — сказал Смерчев, — каждый человек может войти куда угодно и выйти оттуда совершенно бесплатно. Но никаких магазинов у нас нет. У нас есть прекомпиты, иначе говоря, предприятия коммунистического питания, вроде бывших столовых. Они располагаются в меопскопах, то есть в местах общественного скопления. Кроме того, мы имеем широкую сеть пукомрасов, пунктов коммунистического распределения по месту служения коммунян. Там каждый коммунянин получает все, в чем имеет потребность, в пределах полного удовлетворения». «Понятно», — сказал я. «А кто определяет его потребности? Он сам?» «Чистейшей воды метафизика, гегельянство и кантианство», — радостно воскликнула пропаганда Парамоновна. Но Смерчев бросаться ярлыками не стал, хотя и сказал, что вопрос мой кажется ему просто странным. Но зачем же человеку самому определять свои потребности? Для этого он может быть недостаточно подготовлен, может быть, у него какие-нибудь, так сказать, несбыточные желания, которые он считает потребностью, может, он луну с неба хочет взять? Нет, так нельзя. Для определения потребностей каждого у нас повсюду существуют пятиугольники, как верховные, так и местные. В них входят наши партийные, религиозные активисты, работники БИЗО и другие. Прежде чем определить, какие у того или иного человека потребности, надо выяснить его индивидуальные физические и моральные особенности, его вес, рост, идейные взгляды, отношение к труду, степень участия в общественной жизни. Естественно, что у человека, который хорошо трудится, выполняет производственные задания, ведет общественную работу, прилежно изучает труды гениалиссимуса, у такого человека, понятно, потребности гораздо выше, чем у какого-нибудь лентяя или нарушителя общественной дисциплины. «Ну, нарушителей у нас в Маскарепе практически не бывает», — сказал Дзержин Гаврилович. «Нарушителей не бывает», — согласился Смерчев, «но все-таки трудятся не все одинаково. Одни выполняют план на 200%, а другие только на 150%, и считать, что у них одинаковые потребности, было бы просто, я бы сказал, даже несправедливо».
На этом на сегодня закончим. О дальнейших похождениях писателя Карцева в Маскарепе, Московской коммунистической республике, мы будем рассказывать в следующих передачах у книжной полки по сатирическому роману Владимира Войновича «Москва-2042». Мы повторяем фрагменты из этого романа по просьбе слушателей в рамках программы «У книжной полки», которая временно выходит в эфир на волнах «Радио Свобода» вместо передач «С другого берега» по воскресеньям, вторникам и четвергам в 23 часа 30 минут и повторяется, соответственно, по понедельникам в 4.30 и 9.30 и по средам и пятницам в 4.30, 9.30 и 14 часов 30 минут по московскому времени. Ваши отклики и пожелания посылайте по адресу Федеративная Республика Германия, ФРГ, Мюнхен, почтовый ящик 22-14-25. Фрагменты из романа «Москва-2042» отобрал и читает сам автор Владимир Войнович. Подготовил и ведет передачи Александр Воронин. Всего хорошего.